из фондов Радио России «Санкт-Петербург». Петербургские старожилы.
Николай Александрович Лейкин. Шашечный игрок. Рынок. В москательной лавке, около конторки, огороженной тесовой перегородкой, сидит на высокой табуретке жирный купец с добродушного вида лицом. Нос луковицей, борода редкая, как у монгола, на плечах шуба енотовая и порыжелый котиковый картуз с большим козырем на голове. Против купца, облокотясь на конторку и стоя, помещается агент заграничного торгового дома и предлагает купцу товар. Агент в пальто с бобровым воротником, в плюшевом цилиндре высокой так называемой биржевой формы, с пенсне на носу и с седыми длинными бакенбардами от виска до половины скулы, сильно расчесанными в стороны, что делает его похожим на обезьяну породы гамадрилов. «Так как же, почтеннейший Федосей Амосыч?» — говорит агент с сильным немецким акцентом. «Решитесь на выписку индиго-то? Дешевле меня никто вам не поставит. Цена несообразная». «Вот ежели, как я сказал, так пусть и будет», — отвечает купец. «Во, Карло Богданыч, наша цена!» И купец звякнул на счетах, отделив несколько костяшек и указав на них агенту. «Не могу за эту цену. Мельничные жернова пускай уж будут по-вашему, а индиго по-моему. Ну, полноте, согласитесь, право, перед другими на 3% дешевле беру. И зачем меня теснить? Еще не так давно говорили вы про меня, хороший немец Карл Богданович. По постам с нами чай с медом в прилиску пьет и пироги на постном масле ест. Хоть за постное это масло, уважьте». «Чего, ежели невозможно, зачем разговаривать?» – бесстрастно произнес купец. «Ну вот я столько спуда скину», – показал агент на костяшку. «Не торгуйся, хлопот не стоит». И купец начал зевать. «Бобра из Никольского рынка привели», — доложил приказчик, заглянув за перегородку. «А, наконец-то!» — воскликнул купец, и лицо его оживилось. Он соскочил с табуретки и засуетился. «Лучше я с мельничных жерновов еще скину, а индиго нельзя», — продолжал агент. «Но теперь, Карло Богданыч, не мешай. Мне знаменитого шашечного игрока привели. Не умел раньше со мной дело сделать, а уж теперь и подавно не сделаешь. И внимания на твой товар не обращу. Я согласен на вашу цену, напишите только заказ», — сдался агент. «Брысь! Что загородил дорогу? Говорю, что теперь уж поздно. Я в шашки сражаться иду, и уж теперь меня не тронь, а то не ровен час. Я с бобром-то 3 месяца собирался в шашки поиграть. Знаешь ли ты, что такое бобер? Ха-ха, мужик, носильщик от Никольского рынка, а уж насчет шашечной игры первый человек в Петербурге, даст мне 2 шашки вперед. Да ежели я его обыграю, так я себя по игре вровень с небом считать буду. А между тем и супротив меня здесь в рынке ни одного игрока не найдется. Прощай». Купец взял руку агента, потряс ее и побежал вон из лавки. На задней галерее рынка стоял бобер, рослый мужик с седой бородой и строгим лицом. Он был в тулупе, переднике, и из-за пояса торчала связка веревок с привязанным к концу кожаным кружком, набитым волосом. Кружком, какой имеют всегда при себе носильщики, занимающиеся переноской вещей на головах. Он держал себя важно. На него с подобострастием смотрели приказчики, столпившиеся из лавок. бобру подошел купец. Знаменитому игроку почет. Пожал руку мужика купец и спросил: «На что же мы играть будем?»
«На твой позор. Больше я ни на что не играю. Денег у тебя и без того много. Выиграешь ты с меня рубль, какая тебе польза?» «Никакой пользы, но зато получишь славу, что бобра обыграл. А я твоего позора хочу. Обыграю тебя, так посади ты меня в салазки, да провези вдоль всей линии лавок, запрягшись вместо лошади. Соседи твои увидят, что ты меня везешь, с меня и довольна».
Купец задумался и почесал затылок. «Возьми четвертную бумажку вместо позора», — сказал он.
«А сам проиграю? Ведь четвертной я тебе не могу отдать. Значит, надо вровень. Только через бескорыстие мое такое мне насчет игры понятие. А буду деньги брать, ходы потеряю. Ты выиграешь? Бери с меня славу. Я выиграю. Позор мне твой подай.
Дай две шашки вперед. Согласен».
«Ешь!» — отрезал бобер. Сели играть на задней галерее лавок. Шашечницей служила та же скамейка, на которой сидели. На ней были нарисованы квадраты. Вокруг игроков столпился народ. Играли молча. Купец долго обдумывал ходы и при этом грыз шашку. Было что-то торжественное. Счастье колебалось на сторону купца. Он улыбался и даже потел, невзирая на мороз. Его ударило в жар. «Выиграю с тебя, бобер. Шапку тебе хорошую бобровую подарю», — сказал купец. «Подарок примем. А корыстный выигрыш? Не-не», — отвечал бобер.
Вдруг необдуманный ход, и бобер начал есть шашки купца. Купец побледнел.
«Садись, ваше степенство, к стенке», — сказал бобер и задвинул шашками шашку купца. После этого партия кончилась быстро. Купец проиграл. «Давайте салазки!» — кричал бобер.
«Прикажете, Федосей Амосыч?» — спросили окружающие игроков. «Давайте!» — еле произнес купец.
Подали салазки. Бобер сел в них. Купец взялся за веревку и повез бобра по двору рынка, мимо лавок. Он то краснел, то бледнел, и на глазах его были слезы. Бобер сидел важно, но вдруг крикнул: «Ура! Именитого купца обыграл! И теперь позором его тешусь! Ха-ха-ха-ха!»
Свет Яблочкова. Угол гостиного двора, выходящий к часовне, где стоят саечники, освещен электрической свечой Яблочкова. Естественное дело, что это зрелище собрало народ. Все дивуются новинке. «Поди ж ты, как народ ухищряется!» — восклицает пожилой извозчик. «Разберите переча. Что тут горит? Огарок не огарок, кислота не кислота, и масла не видать».
«Лекстричество», поясняет ему саечник, сторожил гостиного двора. «Сначала поста его тут мастерили, и вот теперь вышло дозволение от начальства, зажгли».
«Ну, а что такое лектричество? Какой состав оно в себе содержит?»
«Да разный. Тут и тюленей жир, надо полагать, и скипидар, а больше дух от них. Газ — это кислота, а электричество — дух, наподобие пара. Там внутри гостиного двора на вожне машина устроена. Вот его по проволокам и накачивают сюда».
«Верно, богатые купцы балуются. Вот и все», — делает догадку молодой извозчик. Им чтоб люминация была. Это они до смерти любят, особливо как подкутят. Я вот тут как-то возил одного хмельного с барышней на Крестовский. Так он что сделал? Вынес бутылку с шампанским из трактира под полой, поставил ее на свет, да и зажег пробку. А сам смотрит да гогочет от радости. Барышня тоже в ладоши хлопает. Потом, как это прогорело у них пробка, хлопнула, фонтан брызнул, и выпили остальное из горла. И меня опочивали. Пососал я. Да что только слава, что дорогое вино, а забористости никакой.
Совсем не тот коленкор толкуешь, ввязывается в разговор Чуйка. Там лиминация с хмельных глаз, а здесь как бы заманка. Дескать, к нам пожалуйте, у нас новое электричество горит. Ну, покупатель пойдет на манер как бы в театр. Оно и в некоторых лавках тут у купцов горит, который побочее и со сноровкой. Вон и у Погребова зажгли. Чудак-человек, будешь электричеством к себе заманивать, коли захочешь осетрин-то с хреном вместо трески есть. Но не времена для торговли тугие. Ну и на домовладельцев тяготы пришли с этим самым мусорным очищением. И купил бы жене бархату на пальто к празднику, а взаместо пальта-то в помойную яму жертвует. Потому пущай лучше женина шкура старым пальтом будет покрыта, нежели мужу за несоблюдение чистоты на дворе в тюрьме сидеть.
Это так, это действительно, ободряет Чуйку купец в енотовой шубе. На нас, апраксинцев-то, только слава, а и гостинодворцы ту же механику строят. Разница только та, что мы ручным действием, да языкочесальной словесностью покупателя к себе в лавку затаскиваем. А здесь электричеством. У нас первое дело молодец кричит: «Бумазеи, калинкору, сицу, меткалю вам не надо ли?» И цап его за рукав. А здесь электричество смотреть зовут. Иной стоит на холоду-то, смотрит и думает: «Дай лучше в теплую лавку зайду и в тепле поближе посмотрю, что за электричество такое?» А зашел, тут ему и карачун. За неволю что-нибудь купит, коли он человек деликатный. Да и хороший приказчик без покупки из лавки не выпустит. Сейчас это раскинет перед ним материи и как пить даст, навяжет. А ежели с покупателем жена навязалась на электричество смотреть, то по своей женской слабости мужа-то в лучшем виде выпотрошит. И того надо, и другого, и третьего. Ведь у бабы глаз заведущ. Тут уж, муж, садись и пиши письмо в деревню к родителям, что, дескать, так и так сотенная бумажка приказала долго жить. Это верно, это правильно, соглашается в свою очередь Чуйка. Теперича, к примеру, взял с собой в рынок бабу, чтоб башмаки ей купить. Она уж, наверное, и платок с тебя сорвет, и оборка ей понадобится. Баба пути деньгам не знает, особливо купеческая, которая, ежели у мужа на шее, на готовых хлебах сидит. Муж из пятака в конку не сядет и пешком проминаж сделает, а ей этот пятак сейчас на подсолнечные зерна растопи, а нет, так на пряники, чтоб жевать. А ловко это самое электричество жарит, совсем как бы дневной свет, восклицает извозчик. Тут гостинодворцы за посмотрение его денег страсть что соберут. Эх, господа апраксинцы, как же вы так такое дело супротив гостинодворцев опустили? Обращается он к купцу.
Небось, не опустим. «А хулки на руку не положим», — отзывается купец. «Электричество опустили, так какой-нибудь другой фокус придумаем. Апраксинец никогда гостинодвору переду не даст. Не те времена. Но не у нас на Александровской линии современность-то поняли и очень чудесно знают, где раки-то зимуют. Гостинодвор новое электричество в заманку пустил, а мы, апраксинцы, при старом газовом рожке живую ученую-облизьяну показывать будем. А нет, орган с музыкальными колоколами в лавке поставим, да еще портреты Наума Прокофьева. Вот что! Чему-то выдумал. На оберточной бумаге пропечатаем. Вот тогда и посмотрим, чья возьмет. Гостинодворская или апраксинская? На ученую-то облизьяну, которая, ежели при органной музыке разные артикулы выкидывает, лестнее покупателю смотреть, чем на электричество.
Я так слышал от одного барина, что во французских заграницах еще лучшую модель насчет этой самой заманки придумали, прибавляет Чуйка. Там такие суровские лавки свое существование имеют, что при них буфет на манер как бы в трактире. И как только мужчина что купил, сейчас ему задарма и в презент рюмку водки подносят. А ежели барыня, женскую сладость, либо чашку шоколаду. Младенцу леденец сахарный, а который мужчина, ежели из непьющих, то даровая сигарка преподносится. И называется это у них торговля с угощением.
Что, это дело хорошее. Можно было бы и нам такую штуку завесть, согласился купец. Да ведь патентами замучают. Трактирщики такую на тебя раскладку нагрузят, что небо-то с овчинку покажется. И распивочные подай, и раскурочные внеси, водочно-настоечные отдельно уплати, городские, общественные, добавочные, прибавочные, экстренные, особенные. Смотришь, семь шкур издерут. Нет, нам это не рука. Облизьяна с органом много лучше. Та без акциза.
Купец плюнул, запахнул шубу и с злостью пошел своей дорогой.
Рассказы Николая Александровича Лейкина «Шашечный игрок» и «Свет Яблочкова» читал народный артист России Иван Краско.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона Музыкадлец. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях замечательный петербургский пианист, лауреат международных конкурсов Александр Пироженко. Здравствуйте, дорогой Саша. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Здравствуйте, Муза Михайловна. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Вы уже здесь, и первое, что мы сделаем, это включим запись с одного из принесенных вами дисков. С чего бы вы хотели начать?
Я бы хотел начать с трех сонат Скарлатти. Это будут сонаты ля-мажор, си-минор и соль-мажор.
Да, предупредим слушателей, что это сонаты-миниатюрки.
Thank you.
В исполнении лауреата международных конкурсов Александра Пироженко прозвучали три сонаты Скарлатти. Сашенька, расскажите, пожалуйста, откуда же вы прилетели?
Я прилетел из Словении. Там у меня были два сольных концерта и концерт с оркестром. Я играл концерт Скрябина в Цанкаревом доме в Любляне. Это главный зал Словении. С оркестром радио и телевидения Словении. Концерт транслировался по радио, и благодаря этому у меня была возможность получить запись, которую тоже сегодня я с удовольствием предложил бы вниманию слушателей.
Вы играли с оркестром радио и телевидения Словении, а кто был за дирижерским пультом?
За дирижерским пультом был Эн Шао. Это китайский дирижер, он сейчас главный дирижер этого оркестра. С ним было очень приятно играть, потому что он действительно хотел сделать все вместе с солистом и действительно аккомпанировать солисту. Поэтому мне было очень удобно играть с ним. Конечно, это труднейший концерт в смысле ансамбля, один из самых трудных. В общем, он удачно получился во многом благодаря именно дирижеру.
А скажите, пожалуйста, вы впервые были в Словении?
Нет, в Словении я был уже 10-й раз. Я достаточно регулярно там выступал. И у меня вообще самые замечательные впечатления от этой страны. Это маленькая страна, население ее 2 миллиона. Даже столица там проживает всего 400 тысяч человек. Но это одна из самых красивых европейских стран, в смысле не архитектуры, а в смысле природы. Это конец Альп, там совершенно дивная природа, горы.
Сашуль, в последний раз мы с вами виделись, если мне не изменяет память, в малом зале филармонии во время вашего клавирабанда. И там вы меня совершенно покорили исполнением сочинений Листа и, в частности, хамольной сонаты. Вы ее играли очень содержательно, очень проникновенно, и я вообще, честно говоря, небольшая поклонница Листа, но здесь вы меня убедили, и я слушала с огромным напряжением и удовольствием. А вообще вы часто включаете в свои программы сочинения Листа?
Я Листа играю очень регулярно, может быть, сейчас чуть меньше, чем раньше, но любовь к этому автору у меня достаточно стойкая, и из репертуара Листа у меня никогда не исчезает. В концерты я регулярно ставлю его сочинения. Сейчас мне хотелось бы предложить слушателям 19-ю рапсодию Листа, последний фрагмент. Запись была сделана в Соединенных Штатах. Thank you.
ведь у Листа оригинальных сочинений гораздо меньше, чем обработок, замечательных обработок. В том концерте, о котором я сейчас говорила, вы играли почти неизвестные, а может быть, совершенно неизвестные широкой публике обработки листовские песен Шопена.
Это изумительный цикл, который Лист составил из песен Шопена, которые были написаны совершенно в разное время, и он просто их скомпоновал как цикл, причем две из этих песен идут одна за другой без перерыва, что, естественно, Шопен вовсе не предусматривал. Мне хотелось бы сегодня представить две из этих песен. Это «Моя милочка» и «Жених».
Я сейчас вспомнила о нашем первом знакомстве. Оно произошло уже довольно давно. Я впервые вас услышала во время третьего международного конкурса имени Прокофьева. И там вы в третьем туре играли первый концерт Сергея Сергеевича для фортепиано с оркестром. Замечательно играли. Я вас тогда запомнила. Вы Прокофьева любите?
Прокофьева я очень люблю, и особенно часто его играл тогда и несколько лет спустя. Сейчас он в моих программах чуть реже, но хотя, конечно, регулярно тоже присутствует, как вообще русская музыка, Скрябин, Рахманинов. Сейчас есть возможность поставить запись финала его 7-й сонаты.
Это замечательное исполнение Прокофьева. А скажите, пожалуйста, каких исполнителей пианистов вы любите?
Конечно, на этот вопрос так же затруднительно ответить, как на вопрос, каких композиторов мы любим, потому что мы любим многих. Но если бы мне нужно было перечислить нескольких, я бы перечислил такие имена: Рахманинов, Карто, Гофман, Фридман, Розенталь, Бена Моисеевич, конечно же, Горовиц. Но опять же, есть еще такой момент, что в разном репертуаре мы любим разных пианистов. И действительно, пианистов великих универсалов было очень немного. Я бы смело к ним, пожалуй, отнес только Вальтера Гизикинга. Все зависит от репертуара. Если говорить о классическом репертуаре, то это в первую очередь Артур Шнабель, Эдвин Фишер, в Моцарте Ванда Ландовска. Если о романтическом репертуаре, или в частности о Шопене, то Гофман, Фридман, тоже Розенталь, конечно, ну и много других пианистов прошлого. Если это музыка 20 века, то это будут другие имена. В случае Прокофьева это будет Рихтер, Гильльс,
Саша, вы уже начали преподавать?
Да, я уже второй год преподаю в консерватории на кафедре специального фортепиано. Педагогическая деятельность оказалась интереснее, чем я думал. Для меня интересный момент здесь в том, что многие вещи становятся более четко сформулированы и более четко представлены для самого себя.
Сашенька, вот из тех дисков, что вы принесли сегодня с собой, мы могли бы взять еще что-то?
С удовольствием. Я был бы очень рад предложить слушателям фрагмент прелюдии хорала и фуги Франка.
В гостях был сейчас замечательный петербургский пианист Александр Пироженко. Передачу подготовили журналист Музыка Адлиц и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!